Сегодня начинается несколько серий такая. Серия проповедей о том, как Бог открывается человеку. Знаете, мы живем все-таки в мир атеизма. Несмотря ни на что, но то, что вот последние четверть века в нашей стране открылось множество церквей, множество людей обратилось к Богу, множество людей начали ходить в церкви. На праздники все дороги запружены, все идут, на христианские праздники, я имею в виду, все идут в церкви и стоят полностью там всю ночь, всеночные называются, да, и крестовые походы, крестные, то бишь, осуществляются. Тем не менее, мы живем в атеистическом мире, знаете. Большинство из нас здесь родились в эпоху победившего социализма, а живем мы в эпоху победившего атеизма. Знаете, все чаще и чаще слышу эти слова. Я человек православный, хотя в Бога и не верю. Вот чем не торжество победившего атеизма, да? И тем не менее, Бог живой, и мы живем в это время, когда Бог не меняется, потому что Он не имеет изменения тени перемен. И вокруг нас, несмотря на то, что есть много людей, которые говорят, что в Бога не верят, вокруг нас есть множество людей, которые поклоняются различнейшим богам. Ну, какие боги есть в сегодняшнем мире, например, да? Ну, много различных, и люди придумывают вновь и вновь, новых и новых, появляются новые и новые боги. Есть много старых различных культов. Каждый день появляются какие-то новые культы, кто-то кому-то где-то что-то приснилось, и он начинает по-новому трактовать, и появляется новая религия или новое направление в религии. Есть практически каждый день появляются те люди, которые начинают объявлять себя Христами, что вот я Христос, предсказано было, да? Когда услышите там Христос или там Христос, как мы должны на это реагировать. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам так сказал: «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господь много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Это единственный Бог, который создал все, создал всю вселенную, создал нас с вами, и Он хочет, чтобы мы Его знали. Он хочет, чтобы мы Его знали и не путали ни с какими другими так называемыми богами, которых на самом деле сейчас намного больше, чем здесь представлено. И в наше время такие распространенные боги, которые существуют, такие боги, как успех. А Бог, он что, он требует же внимания, он требует времени, он требует посвящения, да? Успех, карьера, какие еще боги есть? Просто деньги, да? А какие еще боги бывают в наше время, скажите? Театр, да, театр ты бог, балет ты бог, да, и смотришь на посвящение этих людей, которые этим занимаются, и иногда думаешь, если бы в половину такое было у современных христиан, то весь мир был бы уже евангелизирован, да, потому что люди готовы не есть, не спать, тренироваться для того, чтобы достигать успеха в поклонении своему богу, балету, театру, еще какие боги? Спорт, семья, спасибо, что кто-то сказал, семья, просто дети, твои родные дети могут стать твоими богами, твое здоровье может стать твоим богом, да, твое тело может стать твоим богом, и люди вкладываются, и вкладывают и время, и деньги, и все для поклонения этому своему богу, так и есть. В своей последней молитве, то, что называется первосвященческая молитва, Иисус Христос молился так: «Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Иисус хотел, чтобы знали. Это слово «знание», оно вот не просто подразумевает что-то. Представляете, вот Иисусу предстояли страдания. Вот сейчас. Сейчас это все наступит. Он прошли те годы подготовки учеников, которые он проводил вместе со своими учениками, которых он призвал, когда он служил всем людям вокруг. И вот это вот самое тяжелое время наступает. И вот эта вот молитва, когда он говорит: «Да знают тебя». Только этого хотел Господь, ну вернее, Это одно из тех вещей, которые Иисус хотел особенно сильно, чтобы люди знали Бога. И сегодня мы поговорим еще с вами, почему. И в этой же главе, вот немножко дальше, в 6 стихе написано так, продолжается молитва Иисуса Христа. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Бог хочет, чтобы люди знали Его. Иисус открывает имя Отца. Каким образом открывает? Через Слово. Но это нелегкая задача. Объяснить словами, выразить вербально, каков Бог. Вот знаете, вот давайте отбросим гордость. Нам, у каждого из нас есть, мы люди, мы человеки. Человек — это звучит гордо, да, я человек с самосознанием, с какими-то своими достижениями. Я от многого отказался, чтобы иметь то, что я имею сейчас. Во всем этом есть гордость, да? Вот отбросим это сейчас и попробуем понять. Нам нужно понять, что разница между разумом нашим, который мы используем, так говорят, мозги на сколько там процентов используются, да? На 10, там 11%, у гениев там до 15% доходит, да? Даже если бы мы на 100 использовали процентов, вот все, что здесь, вот это серое вещество, разница между тем, что здесь, и мудростью Божьей, это, ну вот, примерно такая же разница, как между вашим разумом и разумом младенца, ребеночка, который, ну, еще не научился отличать правую руку от левой, да? Вот не обижайтесь, это действительно так, потому что Бог настолько великий, Бог настолько большой, и Его мудрость настолько велика. Знаете, разум всей вселенной – это Бог, да? И вот взрослый человек... Как взрослый человек может объяснить ребенку что-то такое, чего ребенок не знает? Вот здесь есть родители, объясните, как вы объясняете ребенку то, что он еще не знает? Сегодня диалог будет. А? Его понятиями, его терминами. Только используя те образы, которые у ребенка уже есть, мы можем дать ему какое-то представление, какое-то понятие. Да? Либо сначала нужно этот образ создать у него, а потом уже, апеллируя к этому образу, уже каким-то образом объяснять то, что мы хотим ему объяснить. Согласны с этим? Все так. И знаете, вот, ну как, вот что есть у ребеночка? Вот у него есть 5 пальчиков, да, вот как мы его учим считать? Палочки, счет на это появляется чуть позже, да, сначала вот твои пальчики, вот его учат вот загибать эти пальчики, то, что у него есть, вот с помощью того и обучаем, да. То есть мы, имея более развитый разум, объясняем ребеночка, которому еще предстоит развиваться, сначала что-то вводим ему, какое-то понятие, потом начинаем ему объяснять. Вот. Как объяснить человеку, что такое белый цвет? Ну, если человек вдруг не знает, что такое белый цвет. Да? Через те образы, которые у него есть. Через молоко, ну, если он видел молоко, да. Через снег, ну, если он видел этот снег, да. Ну, где-то там в Африке они не видели снега, как им объяснить? Как мякоть кокосового ореха, да, вот такое. Вот это вот называется белый цвет, да. То есть через то, что человек знает, можно объяснить то, что человек не знает. Согласны? То есть, используя образы понятия, которые уже есть. Ну, либо нужно создавать каким-то образом эти образы и понятия. Вот Бог создает человека, создал мужчину и женщину. И объясняет, ну, нехорошо быть человеку одному. И хотя вокруг нас есть с вами множество людей, не состоящих в браке. Но, тем не менее, Бог создал институт семьи. Причем создал его определенным образом. Один мужчина и одна женщина. Не двое мужчин, одна женщина, не один мужчина, двое женщин, не один мужчина, один мужчина, не одна женщина, одна женщина, один мужчина и одна женщина. Да? Вот Бог создал, сказал, что вот это хорошо. И на примере этого понятия, ну, доступного практически для любого человека, для понимания любого человека, Бог объясняет взаимоотношения между Христом и Церковью. Да? И вот на образе семьи в послании в Эфес, в 5 главе, вот он объясняет, что Христос, он глава Церкви. Так же, как муж, он глава семьи. Да? И что делает Христос? Он любит церковь и заботится о церкви. Да? А жена, она почитает своего главу, и она слушается своего главу. Да? В этом выражается ее подчинение. То есть, ну, если это так есть в семье, то это ведет к счастью. К сожалению, сейчас во многих семьях это не так. И тогда это не ведет к счастью, потому что это неправильно, да? То есть вот создавая институт семьи, Бог преследовал и эту цель – объяснить свои взаимоотношения с церковью. То есть создавая какой-то образ, а потом на основании этого образа объясняя нам то, что нам непонятно. И так очень много, что Бог делал. То есть вот взаимоотношения между родителями. Ребенок видит. И какие взаимоотношения между родителями на примере этого учатся. Если ребенок не видит должных взаимоотношений между родителями, ну, по какой причине ребенок может не видеть? По причине того, что грех вошел, и отец не ведет себя, как должен вести отцу, а мать не ведет себя, как должно вести себя матери. И вот нарушается этот образ Богом созданный в результате греха. У ребенка растет, у него неправильное понимание. Вот люди испорчены грехом и, ну, и ведут себя не так, как задумано Богом, а в соответствии с тем, как диктует грех. И не как предписано Господом. Поэтому у некоторых детей искажен, например, образ отца. И когда люди вдруг слышат о том, что Бог отец, а у них не сформировано из-за греха, опять-таки, правильного понимания, какой должен быть отец, они не могут это принять, они не могут это воспринять правильным образом. И чем старше становится человек, тем обычно усугубляется эта разница между отцами и детьми. И труднее и труднее человеку принять Бога. И, то есть, вырастая, ну, причина деформации – это первоначальный грех. Да? Первоначальный грех, он исказил первоначальный замысел Бога. И Бог дал эту заповедь, вообще-то, почитание отца и матери, в списке самых вот, ну, главных заповедей Ветхого Завета. Вот 10 заповедей, почитая отца и мать, я вам напомню, если вы не знаете, это вообще-то 5-я заповедь, причем очень интересный факт. Вот мы делим с вами 10 заповедей на 4 плюс 6. Да? То есть 4 заповеди, которые регулируют взаимоотношения человека с Богом, а 6 заповедей, которые регулируют взаимоотношения человека с человеком. Так или нет? И так мы с вами изучали. Но вот у евреев в синагогах, у них заповеди делятся 5 на 5. То есть вот эта вот заповедь почитания отца и матери, она у них относится к той пятерке, которая регулирует отношения человека с Богом. То есть если у тебя вообще неправильное отношение с твоим отцом, то ты не можешь просто правильно поклоняться Богу. Вот, ну, у них это было так изначально. Некоторые вещи очень сложно объяснить. Например, понятие «небесный Иерусалим». Вот как это так, что вот он висит в воздухе? Ну, Бог вот сказал, что он землю подвесил ни на чем, и нам уже в 21 веке как бы, ну, более-менее просто принять, что земля висит ни на чем. А вот то, что Иерусалим висит ни на чем, как бы сложно это понять. И описывает некоторые вещи в виде сравнения. Помните, когда он описывает, например, небесный Иерусалим, он говорит, подобно золоту, или как камень яспис, или как камень оникс. Там не написано золото, там не написано яспис, там не написано оникс, там написано подобно как. То есть, потому что то, что будет там, те материалы, которые будут в небесном Иерусалиме, но этих материалов просто здесь на земле нет. Чтобы нам каким-то образом понять, хоть какое-то подобие этих материалов, Бог пытается нам это показать, да? Чтобы мы могли себе представить, потому что, ну, не существует этого там. Ну, знаете, вот когда Менделеев нарисовал свою таблицу, которая, ну, как бы ему приснилась, кажется, да, после того, как он над ней много работал, как об этом он сам написал, что она ему приснилась, то в этой таблице были пустые клеточки, то есть те элементы, которые тогда еще не были открыты, но он знал, что вот они должны быть, и позже, когда их открывали, там радий, например, да, их туда вписывали, их туда вносили. Но интересно, что для тех материалов, из которых создан небесный Иерусалим, ни в какой таблице никакого Менделеева, никаких клеточек даже не предназначено, никаких ячеек. То есть, исходя из этого, представьте себе, насколько сложно нам, людям, объяснить, каков Бог. Ничего подобного мы никогда не видели, мы никогда не осязали, мы никогда не обоняли, никогда этого не было. Да? И вот нужно объяснить, каков Бог, потому что Он шире, глубже, выше всего, что нас окружает, всего, всех понятий, которые у нас есть. Мы трудно, здесь на земле нету никаких аналогов, и во Вселенной нет никаких аналогов Богу. Но Он берется нам объяснить. Одна из причин, почему вокруг такой разнообразный мир, ну, я так думаю, почему такое большое количество разных птиц, цветов, такое разнообразие красок, чтобы каким-то образом показать нам, каков Бог творец, да, вот какой он творческий, какая у него богатая фантазия, это шире, чем фантазия любого человека. И он, создавая что-то, он идет наперекор всем законам, которые сам он и утвердил. Там, ну, то, что мы называем законами сейчас, это то, что было открыто. Ну, законы физики, это то, что было открыто. Например, там, ну, закон тяготения, он существовал всегда, и вот когда его открыл, там яблоко на голову упало, да, то на самом деле не появился этот закон, а он просто был сформулирован, потому что он был до этого. Но все сформулированные законы Бог может опровергать. Ну, например, шмеля когда-нибудь видели? Все законы термодинамики утверждают, что он не умеет летать. Ну, хорошо, что он этого не знает и спокойненько летает, потому что его просто Бог создал, и он спокойно летает. Итак, мы не можем представить себе того, кто выше нашего представления, кто выше нашего понимания. И Бог представляется нам, ну, есть такое понятие, антропоморфно. Антропос – человек, морфио – вид. Вот теми понятиями, которые есть у человека. Он не может нам объяснять своими понятиями, потому что мы просто не поймем. Да? И, ну, когда люди стали придумывать себе богов, как сказал Энгельс, да, они стали придумывать по своему образу. У Бога была гораздо сложнее задача донести до нас, людей, каков он. И вот он, ну, создал нас 10 пальцами. Ну, он же мог нас создать там, с 12 пальцами, там, с 8, ему-то какая разница. Да, вот он нас создал с 10 пальцами, чтобы нам легче было, как мы говорили, ребеночка учим считать, да, до 5. Вот он нас с 10 пальцами создал, вот самые основные первые 10 заповедей нам дал, да, чтобы нам легко было эти заповеди там пересчитать. Да? Немножко дальше начинаем себя изучать, да? Немножко глубже идем, чем эти 10 пальцев. Оказывается, что вот в организме человека 248 разных членов, органов, вот того, из чего вот мы состоим. Вот Бог дал 248 храмовых заповедей, пожалуйста. Это не нумерология, это просто то, чтобы нам легче было познавать, каков Бог. Да? Какие-то такие элементарные вещи, чтобы только нам объяснить. Итак, стих, который мы с вами уже смотрели, но немножко больше возьмем. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли». То есть то, что Бог делает вот через Слово, мы видим, что вот в Слове Иисус открывает себя людям, открывает Отца людям, и нам в Слове как-то легче это понять, чем вот какими-то метафизическими такими понятиями. И издревле, знаете, когда рождались люди, то они давали людям, да, они давали своим детям какие-то имена, и в этих именах были какие-то либо события из жизни, например, вспомните Моисея. Да, вытащенный из воды, было такое событие в его жизни. Или, например, Иаков, ну, часть его характера, может быть. Да? То есть через имена люди пытались что-то сказать о человеке. То есть знать кого-либо, это прежде всего знать его имя. И в Ветхом Завете данное кому-то имя, оно отражало его характер, внешность или даже какие-то события из его жизни. Ну, давайте возьмем самый простой или самый первый пример, который мы видим в Библии. Вот Адам, в переводе с еврейского, человек. Бог создает мужчину, и чтобы он не перепутал, кто он такой, дает ему и такое имя, человек. Да? И это вот, знаете, он создал его трехчастным. Он создал его по своему образу и подобию. То есть дух, душа, тело, вот здесь, по-моему, есть, да, что по своему образу и подобию. Да, то есть дух, душа, вот Бог трехчастный, Отец, Сын, Дух Святой. Вот он человека создает физическое тело, душевное тело, духовное тело, да, ну или не тело, составляющее. То есть с помощью физического тела мы можем познавать окружающий мир. Мы можем что-то пощупать, мы можем что-то понять. С помощью души человек осознает себя в этом окружающем его мире. Он познает сам себя. И дух – это тот орган, с помощью которого человек познает Бога, каков Бог, и начинает каким-то образом развиваться, двигаться в сторону Бога. И Бог, создавая человека, вот Бог и создал Бог человека, Адам стоит в первоисточнике. И сказал Господь, и создал Господь Бог человека, Адама, из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек, Адам, душою живою. И вот теперь человек может наслаждаться всем, что происходит вокруг него, всем окружающим вокруг него, и он может познавать мир, вот тут птичка, видите, да, нарисована, там животные нарисованы, он может рассматривать все вокруг, он может понимать, кто он здесь, что он поставлен для управления всего этого. И мало того, Бог приходит к человеку, Бог общается, и Бог открывается человеку. Человек каждый день может разговаривать с Богом. Можете себе представить, Бог ждет, чтобы человек задавал вопросы. И Бог готов отвечать на вопросы. И Бог отвечает. И человек каждый день спрашивает и узнает какие-то стороны величия Божьего, какие-то стороны Бога. Вот он каждый день с ним может разговаривать. Представляете себе? Человек создан Богом по его образу и подобию. Знаете, что такое образ и подобие? Много различных понятий. Да? Вот в лагере, например, когда мы изучали по утрам имена Бога, я такой пример привел, как перчатка создана по образу и подобию руки человека. И действительно, для чего? Для того, чтобы содержать внутри себя руку и выражать эту руку. И форма руки есть у перчатки. И хорошая перчатка, сшитая по руке человека, вот руке в ней удобно. Можно что-то взять, можно что-то пощупать, можно работать внутри перчатки. Так же и Бог создал человека по своему образу и подобию, чтобы содержать, человек должен содержать в себе Бога. Выражать Бога. И Богу должно быть удобно выражаться через человека. Как хорошо сшитая перчатка сидит на руке, так же и человек должен так вмещать в себя Бога, чтобы Бог мог работать через человека. Человек не просто оживленный прах, не создан, чтобы содержать пищу в желудке или знания в уме. Человек сосуд из праха, чтобы содержать в себе дух жизни от Бога и выражать Бога тем, кто вокруг него. И общаясь с человеком, Бог дал всего лишь одну заповедь, запретную. Всего лишь одну заповедь, как запрет. И встречаясь много раз, рассказывая о разных вещах, я не знаю, сколько раз человек слышал эту заповедь, сколько раз Бог повторял эту заповедь. Может, он ее и не повторял вовсе. Сказано было один раз. Но встречался с Богом он каждый день. Но вот один раз человек услышал ложь. То есть каждый день он слушал Бога, и один раз он услышал дьявола. Дьявол пришел и стал ему в уши вливать яд. А истинно ли сказал Бог? То есть породил сомнение внутри человека о том, что каждый день человек слышал от Бога. И человек решил, что вот это один раз услышанная ложь, которая на самом деле не была многими утверждениями чего-то, а только лишь была для того, чтобы, ну и видно, да, и разумный же человек был, Homo sapiens, чтобы разобраться и понять, что задача и цель посеять сомнение в том, что говорит Бог. И тогда человек решил приступить эту заповедь и взять этот плод. Плод с дерева – единственное, что Бог ему запретил сделать. Ну и, естественно, тогда, когда человек это сделал, то с этим грехом вошла смерть. Вошла смерть, и, как написано в послании к римлянам, «посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». И вот эта вот смерть переводится это как «разделение». Разделение с Богом. Вот просто человек не имел теперь общения, не имел теперь возможности встречаться. Бог удалил человека от себя, удалил его из рая, поставил херувима с мечом обращающим. Но Бог, тем не менее, сам тот, который хочет исправить ситуацию. И тогда же было принесено первое жертвоприношение, тогда он сделал для них одежды кожаные. Да? Бог хочет вернуть человека к себе. И Бог разработал целую программу, рассчитанную на века, путь спасения, путь сквозь века. Но Для этого нужно, чтобы человек, во-первых, знал эту программу, человек знал этот путь спасения, чтобы человек знал Бога. То есть можно, знаете, не просто дать инструкцию, как холодильнику, да, это включаешь сюда, это включаешь сюда. Кто-нибудь за последние, скажите, 10 лет холодильник покупал? Поднимите руку, кто покупал холодильник? Да, многие покупали. Инструкцию читали? А вот это уже меньше. Причем интересно, знаете, мужчины, например, вообще инструкции не читают. Русские мужчины, да. Я не знаю, как у вас, Жереми. Все мужчины, да? Все мужчины инструкцию не читают методом научного тыка. Есть розетка, есть вилка, давай будем пробовать. Не заработает, что-нибудь еще нажмем. Если выпуклость есть, надо нажать. А? Да, а когда выходит из строя, начинают читать инструкцию. Совершенно верно. Вот для того, чтобы все, вот, все было нормально, чтобы мне Бог дал подробнейшую инструкцию. И вот очень часто, знаете, из тесноты я воззвал к тебе. Когда совсем тошно становится, тогда человек открывает инструкцию Божию, Библию, начинает читать, что же там из строя вышло и почему же теперь вообще-таки стало так плохо. То есть для того, чтобы нам понимать Бога, Бог открывается человеку в своих делах, в своих поступках, Бог открывается нам через природу. Но знаете, через природу нельзя понять Бога целиком. Можно увидеть, какой он чудный творец, можно увидеть многое, но нельзя, например, увидеть, что Бог стал человеком, что Бог, слово стало плотью, что Бог предлагает спасение. Этого через природу нельзя увидеть. Гораздо больше и подробнее можно это выразить через слово написанное. Поэтому Бог дает Библию. Да? И когда мы будем изучать Библию, мы с вами будем вникать в тексты, где мы можем увидеть имена Бога, через которые Бог открывается нам, он открывается по-разному, в различных ситуациях жизненных, но очень красиво Бог открывается именно в именах, потому что так его понятнее, так его легче можно познать. Ну, во всей полноте, конечно, мы Бога не можем здесь познать, потому что только когда мы придем в вечность, мы увидим его лицом к лицу, познаем тогда, каков он есть, но что-то уже мы можем познать здесь, и, ну, в нашей церкви, знаете, периодически проходят курс «Имена Бога». Я знаю, что очень многие этот курс проходили, многие из нас изучали этот курс. Интересно, мы будем затрагивать и те имена, которые были в этом, которые есть в этом курсе, и будем затрагивать те имена, которых нет в этом курсе. Я надеюсь, что значительно больше имен мы сумеем пройти. Но, тем не менее, знаете, этот курс, он настолько уникальный, он настолько удивительный, что вот... Когда ты изучаешь его еще раз, еще раз, еще раз, я не знаю, ну раз 10-то точно я изучал, но ты с каждым разом как-то лучше понимаешь Бога. Вроде бы проходишь ты одни и те же тексты, но тебе становится легче принимать различные решения в разных ситуациях в своей жизни. И вообще существует вопрос, зачем изучать Библию? Можно просто читать Библию. Ну, в Библии действительно пару раз сказано насчет чтения, но гораздо больше раз сказано насчет исследования, насчет изучения, насчет пребывания в слове. Ну вот, тем не менее, давайте попробуем как бы вот такую табличку себе визуально сделать. Ну, кто-то из вас записывает, вы прямо можете записать. Вот что лучше, вот читать или изучать? Скажите, какие преимущества есть в том, чтобы читать Библию? Быстрее и меньше времени ежедневно? А если ты много времени ежедневно, то больше сумеешь пробежать, да? Лежа можно делать. О, Виталик, для наших с тобой фигур это актуально, да? То есть лежа можно, потому что это делать. Согласен. Но еще, знаете, человек пришел после работы, он так устал. И можно лечь на диванчик, а святой вид придает Библия. Да? Нормально. Хорошо. В транспорте можно читать. Какие преимущества в изучении, скажите? Ты вообще начинаешь понимать, я бы так даже вопрос поставил, да? Ты начинаешь понимать вообще суть учения Иисуса Христа. Еще преимущество. Навыки владения цветными карандашами. Для папы двух детей это очень актуально. Еще. Запоминаешь наизусть, когда ты работаешь над каким-то текстом, оно действительно как бы впечатывается в память. Еще. После изучения... Вот я по себе скажу, есть пища для размышления. Когда ты прочитал, то захлопнув Библию, ты уже думаешь о том, что тебе сейчас нужно сделать. А когда ты изучаешь, захлопнув Библию, даже ты начинаешь что-то делать, ты все равно думаешь о том, что ты делал, о том, что ты изучал. Еще. Напитываешься больше. Понимаешь, что нужно сделать. Понять и применить в своей жизни. Ты можешь встать, пойти и начинать уже делать. Ты начинаешь понимать волю Божию. Ты начинаешь понимать, что Бог от тебя ожидает. Хорошо. Какие минусы есть? Вот какой минус в том, что ты читаешь просто? Скажите, какие минусы в том, если ты просто читаешь? Быстро забываешь. Есть такое свойство у нашей памяти. Еще. Много деталей ты просто не успеваешь увидеть. Они прошли сквозь пальцы. Еще. Да непонятно, элементарно. Элементарно. Ты просто прочитал, ты поставил себе галочку, что ты молодец, ты святой, ты прочитал. А оно у тебя в одно ухо пошло, в другое ушло. Ты вообще не понял, о чем читал. Непонятно. Ты не знаешь волю Божию. Ты не знаешь, что же теперь нужно пойти и начинать таки делать. Да? Действительно, такие минусы есть. То есть, ну, трата времени. Трата времени, ну, а еще можно назвать, знаете, пустое христианство. Пустое христианство. Какие минусы есть, когда ты изучаешь? Утомительно. Думать надо. Времени, я оговорился, что можно времени тратить одинаково и туда. Но вот думать надо, знаете, когда мне стало чуть больше, чем, ну скажем, стать, я стал замечать, что мозги киснут. Вот реально, да? Они как-то перестают требовать, чтобы ты что-то делал, умственную деятельность. И вот это вот то, что надо думать, это нужно делать усилия над собой. Вот по-любому нужно делать это. Паша, и не я один, не ты один, и мы с тобой не двое здесь в этом зале. Да, все стремится к распаду, согласен. Ну, хорошо, самый большой минус можете мне назвать? Дисциплина. А я бы сказал, какой самый большой минус дает изучение Библии. Это очень большая ловушка, большая яма. Это гордыня. Это надменность от того, что ты много знаешь. Надменность от того, что ты много книг прошел, изучил. Это... В чем выражается, скажите, надменность? Я знаю, а ты нет. Я вообще, то, что я много знаю, позволило мне смириться. Да, я такой смиренный, чего тебе еще надо вперед идти, да? Это действительно очень большая проблема, которую мы можем наблюдать. И не надо наблюдать у других, надо наблюдать у себя, как сказал апостол Павел в послании к Галатам, да? Потому что понять, что ты уже молодец, что ты уже такой духовный, ты уже изучаешь, а в какой-то момент ты понимаешь, что тебе уже хватит, ты уже вообще самый умный. А в притчах сказано, глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. И вот постоянно показывать, я эту книгу изучал, там вот так сказано. Да? На самом деле Библия, она неисчерпаема. Вот это поражает глубина Писания. И если мы познаем Господа, то мы можем укрыться в Его имени. И... Никакие беды не страшны. Вот такую картинку я сделал, она многим знакома. Да? Те, кто ездят периодически на церковные ретриты, вот обычно в классе, в котором мы проводим изучение, когда мы уезжаем, да, вот эта вот картина висит. Я недавно узнал, оказывается, это во Франции, это маяк, довольно известный, и даже имя того человека известно, который стоит, смотритель маяка. Вот вокруг бушующее море, а он стоит там и абсолютно в безопасности. Абсолютно, потому что в Писании написано, что имя Господа – крепкая башня. Убегает от нее праведник и абсолютно безопасен. Да? Знаете, вот башня – это то место, вот древние времена, когда велись войны. Каждый город он строил себе башни. Вот не просто крепостная стена, а еще и башни были. Одна главная башня была. И взоры всех людей были устремлены на эту башню. То есть во время битвы они поглядывали туда. Потому что башня, во-первых, это то место, где было командование, это то место, откуда отдавались приказы. Башня – это то место было, куда сносили оружие, где были основные склады. И если башня стояла, то битва не проиграна еще. И люди в самый кровавый момент битвы, они могли посмотреть, башня стоит, все нормально, мы не проиграли, мы не побеждены. То есть башня – это то укрепленное место, то надежда во время войны. Но если мы говорим о Слове Божьем, для праведника Господь – это твердыня, это крепкая башня. И давайте посмотрим вот на этот стих. Да, вот имя Господа, крепкая башня. Мы знаем его наизусть. Но я уверен, что практически все сидящие здесь в зале знают наизусть. Но скажите мне, что из этого стиха мы можем сказать о праведнике? Вот просто, что мы можем сказать о праведнике? Праведник бежит в нее по какой причине? Там безопасность, потому что он знает, куда бежать. Он уверен в этой башне, он уверен в Господе. Значит, смотрите, праведник уверен в Господе. Еще, праведник бежит к Господу. Еще, праведник безопасен в Господе, он спасается в Господе. Да? То есть, тут на самом деле из этого стиха мы можем увидеть очень многое. И можно сказать, ну если бы я был праведником, я бы бежал туда. Это называется поставить телегу впереди коровы, да? То есть лошади. Ну, там и коровы, там без разницы, результат один будет, да? Потому что на самом деле, если ты не бежишь, то ты никогда не станешь праведником. А если ты бежишь, если ты в Господе находишь научение, успокоение, утешение, защиту, то ты и есть праведник. Почему же нам столь важно знать имена Бога? Чтобы быть уверенным в Господе, чтобы лучше знать Его, чтобы бежать Господу во все дни нашей жизни, какая бы сложная ситуация ни была. А еще, знаете, в России говорят, пришла тревога, так до Бога. Прошла тревога, так не до Бога. Так вот, праведник, он бежит всегда. Он всегда прибегает к Господу, да, чтобы находить безопасность. И когда плохо, и когда хорошо, чтобы поделиться радостью с Господом, чтобы поблагодарить Его за ту радость, которую Он тебе дал. И Его имени мы можем укрыться, как в крепкой башне. Он твердыня наша, Он упование наше. Только в Нем можем успокоиться, только Он может нам помочь. И знание этого может нам помочь. Знание имен Бога может нам помочь. А раз у нас остается немножко времени, я хотел бы предложить еще один текст. Посмотрим с вами на еще один текст. Одну секундочку. Вот. Псалом 19. Итак, начальнику хора Псалом Давида. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои, все сожжения твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои, да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом, спасающий десницы своей, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к тебе». Это 19-й псалом. И это очень интересный псалом, он особенный. И знаете, в некоторых древних текстах, в рукописях очень интересно написано, что первый стих – песнь, посвященная Давиду. Обратите внимание, не песнь, посвященная Давидом Господу, а песнь, посвященная Давиду. И так ее пел начальник хора, ну то есть исполнитель, да, дирижер, он ее так пел. И это один из царских псалмов, Давид молится во святилище перед тем, как идти на войну. Посмотрите вот просто на структуру, вот со 2 по 6 стих, здесь как бы Давид пересказывает молитву народа, то, о чем молится народ. А с 7 по 9 стих сама молитва Давида о победе, уверенность в победе, в Божьей победе, спасение от врага. Богословы считают, что этот псалом он был написан, когда Давиду предстояло отправиться на войну в Раву Аммонитскую, чтобы завершить начатую там военную операцию, которую начал его министр обороны Иав. И вот, так, например, в 2 книге Царств, 12 глава, 29-30 стих. Собрал Давид весь народ и пошел к Раве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень, и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. Вот прекрасно Давид показывает свое упование на Господа, псалом, который пропет перед тем, как он туда идет. Но здесь он сказано: ныне познал я, что Бог, вот он уже спасает. Он говорит о том, что предстоит, как уже о совершенном факте. То есть те люди, которые стояли вокруг него, весь Израиль, который слышал эту песню, которые сами пели, и для них это было действительно вдохновение понять, что их царь целиком полагается на Бога, а не на свою силу. Кстати, военное преимущество в тот момент было на стороне аммонитян. Они были гораздо сильнее, и у них были и кони, и колесницы, и ими они хвалились, и они были абсолютно уверены в своей победе. А Давид, он говорит: хвалимся именем Божьим. То есть означает совершенно уверены в имени Божьем. Знаем Бога, знаем Его силу. И кончается псалом, смотрите, подытоживает молитву народа и упование царя. Кстати, то, что Давид выступил на войну с именем Господа, для Давида это был не какой-то такой новый опыт, а это был опыт жизни этого человека. Это было то, что он постоянно делал, было привычным делом. Он привык все свои войны вести, уповая на Господа, все дела принимать, уповая на Господа. Самое первое участие Давида в войне, помните, когда было? С Голиафом, да? Тогда, напомните мне, что там за ситуация была? Война с кем была? С филистимлянами. И что там происходило? Филистимляне выставили впереди единоборца. Да? Выставили, кто такой Голиаф? У нас сейчас это как имя нарицательное уже стало, да? Гигант. Вот примерно до потолка. Вот здоровый. Здесь до потолка 3, наверное, да? Вот он был крупный, он был воин от детства своего, да, и вот он ходил и ругался, он ходил и, готов, и вызывал на бой любого, кто захочет выйти из войска Израилева. И никто, даже там в войске Израилева был один человек, который был от плеч выше всех на голову, да, и даже он боялся выходить, никто не выходил. И тут происходит нечто, приходит пастушок, вот просто юноша, да, белокурый, голубоглазый, приходит и принимает вызов у этого гиганта. Причем, знаете как, очень интересно, ему вот этот тот самый, который самый высокий был, царь Саул, он ему даже дал свою, все свои доспехи, свою амуницию, и тот одел, аж шатается тяжело. Не надо мне это ничего. У него, он взял только палку, ну пастух был, он привык там, с посохом ходить. Вот он взял свой посох, взял несколько камушков из ручья, ну, проща, она у него там в кармане, там все время как, ну, не как у детей рогатка, а, ну, в общем, часто она у него была, потому что он ей пользовался, он был пастух, ему нужно было отгонять там волков разных, которые подходили к овцам, которых он охранял, и вот он вышел против этого Голиафа, идет, и вот, ну, первое царство, можете потом прочитать, 17 глава очень красиво описывает, он вышел, он говорит: ему Голиаф говорит: что ты, говорит, на меня, говорит, с палкой идешь, как на собаку, да? Ну, он потому что не только при воинском снаряжении, с ним рядом еще и оруженосец, который носит все то, чего у него в руках уже не помещается, да, там меч, там щит, там копье этот там несет, там еще, не знаю, там что там, палец у него, там что там у него еще было, да, рядом даже еще человек. Он говорит: что ты меня, говорит, с палкой идешь? А он говорит: я иду на тебя с именем Господа Саваоф. То есть вот выступать с именем Божьим против врага для Давида это было привычным делом. Мало того, знаете, один человек сказал, что победитель гигантов Давид очень хорошо понимал, что чем крупнее враг, тем легче его победить. Ну, мишень большая, попасть легче ему. Да? Но Давид шел не только против больших опасностей. Он в каждый день своей жизни он прибегал в эту башню. У него были падения. Никто не говорит, что не было падений у Давида. Были у него падения. Но, знаете, вот посмотрите, иные колесницы, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. 8 стих. И стих 9. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. То есть, тоже было падение. Встать невозможно тому, кто уже стоит. То есть, у Давида были периоды, и у нас была даже серия проповедей об ошибках этого человека. Но я думаю, что здесь Давид для нас образец,
не в том, как он падал, а в том, как он вставал. И в послании Иуды написано, что уповая на Бога, мы можем, Он может предотвратить нас вообще от падения. Он может не допустить, и Он делает это, если мы постоянно прибегаем к этой башне. Если мы постоянно обращаем к Богу наши молитвы, если мы обращаем к Богу наши силы и... Если мы знаем, каков Бог, то нам легко. Нам легко справляться с тем, что нас окружает, с тем, с чем мы сталкиваемся. И Давид знает это не теоретически. Он знает это на практике жизни. Он знает, потому что он это делал много раз. То есть, знаете, для начала должна быть какая-то базовая информация, то есть стартовая информация. И мы изучаем с вами Библию для этого, чтобы это есть. И даже когда ты вот изучил информацию, вот ты знаешь уже какие-то основы, азы, тебе трудно сделать первый шаг. Но если ты, не зная этой информации, ты не можешь положиться на Бога. Но изучив это, зная эту информацию, ты можешь сделать этот шаг. Ты можешь выйти, как когда-то Петр, ступить на воду, и ты знаешь, что если это по повелению Божию, то ты не утонешь, что ты будешь стоять на этой воде. Ты можешь выйти в бушующий мир, как в это бушующее море. И ты знаешь, что ты, уповая на эту башню, находясь в этой башне, ты будешь безопасен. Убегает праведник, и он безопасен, если мы будем знать Бога. И Бог хочет, чтобы мы Ему доверяли. Он хочет, чтобы мы хвалились Его именем, чтобы мы целиком, полностью уповали, не сомневаясь в том, что Он может помочь нам в любой ситуации. Его могущество в нашей жизни проявится в нас и через нас. Бог сам призывает... Два стиха только я прочитаю. Книга пророка Исаии, 50 глава. «Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем». И Псалом 49. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Ответим ли мы на его призыв?